Глава 7. «Знаешь, чего мне всегда не хватало здесь, в Центруме?» — спросил я, щурясь от яркого солнца. «Велосипеда. Такого тяжелого, советского, кондового, с минимумом пластмассовых деталей. Универсальный транспорт, между прочим, и дешевый».
«Ага, особенно на нем хорошо кататься здесь, по снегу», — фыркнула Лора. «Тоже мне почтальон Печкин нашелся».
«По снегу на санках ездить можно. Кстати, заметь, в Центруме никто из местных не использует ни саней, ни велосипедов». «Не прижились тут почему-то эти технологии. Свободная рыночная ниша, хоть сейчас бизнес развивай».
«Замучаешься их учить на двух колесах ездить, а сани только в Краймаре изгодятся, да и то лишь зимой. Летом здесь тепло, как и на остальном континенте».
Дорога тянулась вдоль невысоких, будто бы вросших в землю бедняцких домов, сплошь заполонивших Винальдские окраины. День уже понемногу клонился к закату, и с западной стороны небосвода повеяло вечерней прохладой. Мы миновали пустынный перекресток, и по левую руку из сугроба выросла приземистая ограда, за которой темнели мертвые ветви кособоких деревьев. Я приподнялся на цыпочки, заглянув поверх каменной гряды. Приземистые кусты, припорошенные снежной крошкой, гранитные плиты. Покосившиеся пирамидки со срезанными верхушками, на которых выбиты невидимые отсюда письмена. Старое кладбище. То, что надо. «Давай-ка заглянем в эту юдоль вечного покоя», — предложил я, направляясь к арочным воротам, ощерившимся обветренным кирпичом.
«Нафига?»
— бросила мне в спину Лора, но, тем не менее, захрустела по снегу следом. Вместо ответа я прошел по заметенной аллее, свернул вправо, где захоронения теснились ближе друг к другу, и остановился, осматриваясь. Вот этот старый склеп, громоздящийся между двух чахлых деревцев, пожалуй, подойдет. Несколько решительных шагов, и я потянул на себя скрипящую калитку.
«Чего тебе тут надо-то?»
«Лучше погляди, чтобы глаз посторонних не было».
«Да нет тут никого».
«Вот и славно». Достав из-за пазухи толстую пачку банкнот, я отсчитал примерно четверть и сунул в карман. Остальное аккуратно завернул в носовой платок и спрятал в щели между полом и щербатым откосом входного проема, забросав тайник валявшимся поблизости мусором и снегом. «Теперь пойдем», — сказал я, прикрывая за спиной скрипучую калитку. «Мы тут с тобой на полулегальном положении. В любую минуту может произойти что угодно. Если власти нами вдруг заинтересуются всерьез, в банк уже не сунешься. А таскать с собой такую сумму опасно. В общем, заначка на черный день не повредит».
«Разумно», — оценила мой поступок Лора. «Ствол бы еще добыть на всякий случай, а лучше два».
«Всему свое время», — успокоил ее я. «Для начала предлагаю перекусить по-человечески. Потом, пока не стемнело, навестим эту, как ее, колокольню. Может, повезет застать там Хольте, если этот прохиндей опять не сбежал, конечно». Мы миновали несколько улиц и перекрестков, не встретив ни одного извозчика, пока, наконец, не очутились в более-менее приличном квартале, где полуподвальные общественные заведения уже почти не напоминали своим отталкивающим видом дешевые рюмочные.
«Вон, кажется, приличная рыгаловка», — поводив носом, указала Лора на крыльцо двухэтажного здания в соседнем переулке. «Заглянем?»
«Ну, давай». Охотно согласился я, поскольку желудок уже подавал недвусмысленные сигналы о том, что настало самое подходящее время поужинать. Внутри заведение оказалось даже более приятным, чем снаружи. По крайней мере, столы были относительно чистыми, а пол, как минимум там, куда падал свет масляных ламп, помытым. Мы заняли место возле окна. Мерзлое стекло отражало темно-синие громады гор за острыми изломами крыш. Но внутри было тепло и уютно.
«И все-таки расскажи, что тебе известно обо всей этой истории с учеными?» — попросила Лора, когда я разлил по бокалам первую порцию заказанного мною красного джавальского вина.
Я задумался. кое о чем рассказывал Виорел. Но сейчас мне казалось, что это было очень давно, словно в другой жизни. Некоторую информацию удалось почерпнуть из обнаруженных в библиотеке публикаций. Ну и последние детали пазла сложились сами собой из накопленных за прошедшие годы знаний, хотя в этой странной мозаике еще оставались незаполненные места. Около сотни лет назад начал я. Незадолго до разразившейся в центруме катастрофы, высокие умы из Лареи начали экспериментировать с электрическим током высоких напряжений. Если я правильно понимаю суть опытов, они ставили перед собой цель научиться передавать энергию на расстояние с использованием принципа резонанса ионосферы планеты. Похожие эксперименты Никола Тесла проводил и на Земле. Только вот в нашем мире завершить исследовательскую программу у него не получилось. Кажется, проблема крылась прежде всего в недостатке финансирования. Если честно, я даже не знаю, был ли он проводником сам или пользовался услугами других людей, способных открывать порталы. Но суть в том, что своей теорией Тесла сумел поделиться с коллегами из Лареи. По слухам, они даже сумели соорудить 12 башен, аналогичных башен Теслы на острове Лонг-Айленд. Первые эксперименты местных деятелей науки увенчались успехом, но вызвали изменения магнитного поля планеты и негативные климатические явления, после чего случилась пластиковая чума, и дальнейшие опыты сделались невозможными.
То есть пластиковая чума и вправду предотвратила какую-то более страшную катастрофу в центруме? Недоверчиво уточнила Лора.
Есть такое предположение, и оно похоже на правду. Еще сдается мне, что созданная вскоре после всех этих событий пограничная стража приложила немало усилий, чтобы результаты работы ларейских экспериментаторов не попали на Землю. И вот спустя 80 с небольшим лет эта тема всплыла вновь.
«И занялся ею наш старый знакомый Хольте».
«Ага. Непонятно только, зачем он ввязался в эту историю, если опасность подобных изысканий уже подтверждена практикой. Тут я вижу несколько вариантов».
«Ну-ка».
Лора отхлебнула из бокала, затем сложила ладони замком, подперев ими подбородок, и выжидательно посмотрела на меня. Вариант первый. Принялся загибать пальцы я. Хольте — увлеченный своей работой чокнутый профессор. Ученый-маньяк, для которого важен сам процесс исследований, а окружающий мир ему до лампочки. Поскольку лично я с ним не знаком, эту версию нельзя исключать. Вариант второй. Он нашел какое-то новое решение, делающее дальнейшие опыты в этой области совершенно безопасными. Ну и, наконец, третий вариант. Он занимается чем-то совершенно другим, а все эти разговоры о старых опытах с передачей энергии — лишь мишура, служащая для отвода глаз.
«Проект Шторм?»
«Он самый».
«А очаг? У меня ощущение, что они постоянно наступают нам на пятки».
«Ничего подобного. Они на полшага впереди. И это означает, что мы на правильном пути». Если агенты очага чувствуют опасность и пытаются ее предотвратить, значит, мы действительно можем нарушить их планы.
У тебя потрясающие способности к логическому анализу при недостатке исходной информации.
Не то искренне, не то со скрытой иронией похвалила меня Лора. Вот черт ее поймет, когда она шутит, а когда говорит серьезно. Спасибо, Ватсон. Комично поклонился я. А теперь отведайте тушеное мясо. Здешний повар приготовил его бесподобно.
Покорнейше благодарю. Кстати, кто это там воет? На болотах. Холмс.
Реплика Лоры относилась к троице подвыпивших мужичков самого затрапезного вида, разместившихся за соседним столиком и после очередного пущенного по кругу стакана затянувших нестройными голосами какую-то заунывную песню. «Этот стон трудового пролетариата тут заменяет популярную эстраду», —
пояснил я.
«К сожалению, рок-н-ролл в центруме еще не изобрели, хотя на блюз уже отдаленно похоже».
«Я бы посоветовала им сменить репертуар, а то уши вянут», — хмыкнула Лора, разглядывая голосящую компанию в упор. «Ударник, Ты же у нас музыкант, может, покажешь аборигенам мастер-класс?»
Пристальный взгляд моей спутницы не остался незамеченным выпивохами и вызвал среди них явное оживление. Они принялись что-то бурно обсуждать, то и дело заинтересованно поглядывая в нашу сторону и размахивая руками. При этом у меня сложилось твердое убеждение, что обсуждают они именно нас. Вот только разборок с местными пьяницами мне сейчас и не хватало. Нет, серьезными противниками они, конечно, не выглядели. К тому же все трое были уже изрядно пьяны. Однако численное соотношение играло все-таки не в мою пользу. Тем временем один из пьяниц грузно поднялся со своего места и, покачиваясь, направился к нашему столику.
«Ты это...»
Дыхнув мне в лицо сивушно-луковым перегаром, изрек он на крайморском.
«Того, в смысле, это самое... Чё как, ага?»
«Ага», — в тон ему ответила Лора. «Вали отсюда, недоделанный!»
Пьяница с трудом сфокусировал на ней взгляд, гыгыкнул и протянул в ее сторону заскорузлую лапу. Дальнейшие события произошли столь стремительно, что я даже не успел толком понять, что именно случилось. Мгновение назад мужичок еще стоял на ногах, благоухая перепрелым сивушным духом. И вот он уже лежит на полу, жалобно поскуливая и баюкая неестественно вывернутую руку. Лора, невесть как очутившаяся с противоположной стороны стола, презрительно глядела в его сторону. Двое компаньонов поверженного выпивохи стали медленно подниматься со своих мест. Лора двигалась стремительно, с мягкой, хищной кошачьей грацией. Мгновение, и один из них отлетел в угол трактира, где тихо сполз по стеночке и больше не предпринимал попыток ринуться в бой. Второй упал кулем прямо под ноги девушки, которая добила его быстрым и резким ударом в область солнечного сплетения. Пьянчушка затих, а у нее, кажется, даже не сбилось дыхание.
«Пойдем отсюда», — бросила Лора в мою сторону. «А то, видишь, мужики прям штабелями укладываются. Того и гляди, придется истребить все мужское население столицы».
«Что это было?»
— спросил я, бросив на стол сотенную купюру в надежде, что эта сумма с лихвой покроет невеликий ущерб от случившейся только что потасовки.
— Тайное боевое искусство ларейских монахов?
— Крафмага,
— ответила девушка.
— В переводе это означает «контактный бой». Специальная техника самообороны, придуманная для израильской армии. Там девчонки служат наравне с парнями, так что оно годится для людей обоих полов и любого телосложения. Очень эффективная штука.
Да уж, видел.
Нифига ты не видел. Помимо рукопашного боя, нас учили и холодным оружием владеть, и огнестрельным, и подручными предметами всякими. Вполне достаточно, чтобы парочку таких вот ухарей в бараний рог скрутить.
А если бы их пятеро было, или шестеро?
«Это крестьяне», — поморщилась Лора. «У них специальной подготовки нет никакой. Так что шестерых я бы одолела, пожалуй. Вот с настоящими бойцами было бы сложнее. Ну, или с ребятами из очага. Это серьезный противник».
«А что ты еще умеешь?»
Девушка на минуту задумалась, смешно сморщив нос. «Мы шли по замерзшей улице вдоль прячущихся за каменными оградами домов, и снег радостно хрустел у нас под ногами».
«Еще? Еще умею самолетом управлять одномоторным. У меня есть лицензия пилота-любителя. Машинистом паровоза могу быть, с парашютом прыгать, ездить верхом, стрелять из автоматического оружия, плавать под водой с аквалангом. Ну и языки, конечно. Говорю на английском, французском, русском и на всех языках Центрума».
Ни черта себе! Никогда не заподозрил бы в этой вздорной девчонке с разноцветными волосами и сложным характером эдакого терминатора. Универсального солдата, автономную боевую единицу, обладающую серьезной разрушительной силой.
«Да ты просто Джеймс Бонд какой-то в юбке», — пошутил я.
«Юбок не ношу. Неудобная эта одежда. И бегать в ней тяжело, и на стенки карабкаться. Да и в жбан кому-нибудь ногой не особо зарядишь, не сверкнув трусами. Нет, штаны лучше.
Ну и зачем тебе это все?
Лора посмотрела на меня с легким недоумением. Вань, я же в департаменте разведки пограничной стражи служу, забыл? Это если хочешь такой спецназ при корпусе. В том числе и для силовых операций. Есть у нас, конечно, аналитики, есть связисты, но рядовые агенты должны уметь выживать в центруме при любых обстоятельствах, даже без связи со штабом. И жратву себе добыть, и рану перевязать. И в бубен, кому надо, настучать, если понадобится. Меня и натаскивали как диверсанта, способного действовать в одиночку во враждебной среде. Сечешь?
Вот оно значит как. Диверсант. Интересно. А мне она при необходимости шею свернет с такой же непринужденной легкостью, как уделала тех троих в кабаке? Видимо, угадав ход моих мыслей, Лора дружески похлопала меня по плечу.
«Не бздынь, ударник! Беккер велел тебя беречь, холить, лелеять и целовать в розовую попку. Так что в обиду я тебя не дам. Не волнуйся».
Да уж, обнадежила. С одной стороны, с таким напарником можно горы свернуть, если не врет, конечно. С другой, совершенно непонятно, чего от нее ожидать. Нет, ясно, что командование корпуса заинтересовано в успехе всей этой затеи, иначе само существование не только планеты Земля, но и пограничной стражи окажется под угрозой. А для любого человека шкура и собственное благополучие всегда на порядок ценнее, чем судьбы мира. Могли бы по такому случаю больше ресурсов выделить. Хотя, надо думать, развязанная с Урганом война сильно спутала карты пограничникам во всех, без исключения, континуумах. Где-то местные власти уже пожгли заставы, как это произошло в Кландале. Где-то просто не дают страже спокойной жизни, устраивая бесконечные провокации. Да и сам штаб находится в Марине, считай, под самым боком у Сургана. Надежной связи с региональными заставами у некогда могучей организации теперь практически нет. Что делать, они, похоже, и сами не знают. Не до нас им теперь. Поплутав по переулкам, мы обогнули рыночную площадь и повернули к центру. Вдалеке замаячила та самая колокольня, о которой рассказывал нам давешний аспирант. Постройка эта, признаться, издалека имела весьма неприглядный вид. В стрельчатых окнах темнели мутные, давно не мытые стекла, а каменная кладка, украшенная множеством змеистых трещин, потемнела от времени. Приглядевшись к шпилю, я заметил закрепленную на нем странную конструкцию, состоящую из множества металлических штырей и перекладин. От мачты, на которой болталась эта штуковина, тянулся толстый кабель, нырявший в крошечное слуховое оконце. Вокруг ржавого шпиля кружились птицы, то присаживаясь ненадолго на железную арматуру, то взмывая в небеса вновь. Со стороны конструкция напоминала гибрид громоотвода и эфирной телевизионной антенны, хотя телевидению здесь взяться, естественно, было неоткуда. В общем, и не заметишь эту поделку, если не всматриваться ввысь, задрав голову. «Похоже, мы на месте», — сказал я.
«Ага, только вот есть у меня ощущение, что мы опоздали».
Лора указала рукой вперед. Я посмотрел в этом направлении, и у меня сразу же зашевелились в душе нехорошие предчувствия. Возле каменных ступеней, что вели ко входу в колокольню, собралась немаленькая толпа. Люди галдели, толкались, отпихивая друг друга локтями. Те, кто стоял с краю, то и дело вставали на цыпочки, чтобы получше рассмотреть нечто, скрывавшееся за спинами других. Издалека бесформенная колышущаяся людская масса напоминала какое-то рассерженное животное, хищника, почуявшего запах свежего мяса и крови. Очень мне не понравилось это сборище. Ну вот прямо совсем. По мере нашего приближения гомон нарастал. Смело орудуя локтями, Лора растолкала сгрудившихся посреди улицы зевак, я с трудом пробился следом. На мерзлой брусчатке темнела лужа крови. В ней точно в зеркале отражались неторопливо плывущие в небесной синеве облака. Рядом лежал человек невысокий, плотно сложенный и уже явно не молодой. Он был не по погоде облачен в строгий черный сюртук, надетый поверх рубашки с небольшим стоячим воротником. Лежащий человек уже не шевелился.
«С башни упал, болезный!»
Посверкивая глазами, делилась с окружающими информацией толстая румяная женщина, явно наслаждавшаяся прикованным к себе всеобщим вниманием.
«Я мимо, значит, сошла. В Фолькину лавку. Фольки-то, говорят, рыжему новое сукно давеча завезли. И вот иду я, значит, со себе, иду, и вдруг бух! Свалился! Чуть мне не на голову, а то и пришиб бы!» «Ох ты ж, батюшки!» —
всплеснула руками другая дородная тетка.
«А звук-то какой!»
— продолжала тараторить первая.
«Такой вот звук прямо аж до печенок пробрала!»
Не знаю, сколько у рассказчицы в организме имелось печенок, но люди внимали ей с явным интересом. Я опустился на одно колено и присмотрелся. Кажется, мужчина был еще жив. Грудь его едва заметно приподнималась и опускалась, но дышал он поверхностно и очень часто. Чтобы заглянуть лежащему человеку в лицо, пришлось переместиться чуть в сторону, потеснив какого-то паренька в дырявой ермолке. Глаза старика были закрыты, а из ноздрей тянулись по гладко выбритой щеке тонкие струйки крови. Что-то здесь было не так. Что-то занозой засело в мозгу, не давая покоя. Вот только что. Я снова осмотрел лежащего. Спокойные, как у спящего, черты, правильной формы скулы, чуть спутанные седые волосы. Никак не удавалось отделаться от ощущения, что раньше я где-то уже видел этого человека. И тут я, наконец, вспомнил где. На рыночной площади, в толпе зевак, когда Лора развлекала горожан своими шулерскими трюками. Именно у этого пожилого мужчины мальчишка вытащил из кармана связку ключей, что лежало сейчас в моем кармане.
«Профессор!»
Расталкивая толпу, к распростертому на земле телу пробился Гвен Ки, тот самый взъерошенный паренек, что недавно угрожал нам револьвером, а потом сыпанул мне в лицо песком.
«Профессор Хольта!»
Ки плюхнулся на колени и принялся тормошить лежащего за плечо. Безрезультатно. Я даже подумал было осадить паренька, чтобы он, тряся едва живого старика, не повредил ему что-нибудь жизненно важное. Но тут веки Хольта дрогнули. Он приоткрыл глаза. Взгляд старого ученого был бессмысленным. Он будто глядел куда-то вглубь самого себя. Хольта приоткрыл рот. Его губы шевельнулись, и я наклонился поближе, чтобы разобрать среди гомона толпы одно единственное слово, которое ему удалось прошептать. Затем старик издал протяжный булькающий хрип и затих.
«Что он сказал?»
— дернуло меня за плечо Лора. «Он сказал: врата».
«Врата?»
— девушка на мгновение задумалась.
«Значит, он видел кого-то, кто прошел вратами?»
Прошел вратами и столкнул его с колокольни. Тем временем Гвен Ки продолжал тормошить пожилого ученого, но тот со всей очевидностью был уже мертв. Подняв перекошенное от охвативших его переживаний лицо, Ки, словно ища поддержки, обвел толпу влажными от слез глазами. Наши взгляды встретились, и он меня узнал. В тот же миг воздух над площадью прорезала пронзительная трель полицейского свистка.
«Разойдись!»
— послышался из-за спин зевак раскатистый баритон.
«Разойдись, кому сказано!»
Толпа покорно расступилась, и в образовавшемся проходе явилась сначала перетянутая кожаной портупеей пузо в синем суконном мундире, а потом и сам его обладатель, грузный полицейский офицер с нездорово красным грушевидным лицом. Офицера сопровождали два полисмена помладше,
причем оба имели куда более скромную комплекцию.
«Что тут у нас?»
Прогрохотал офицер, разглядывая представшую его взору картину.
«Профессор, профессор Хольте!»
Глядя на полисмена, как на спасителя, залепетал Ки.
«У него лаборатория, тут, в башне. Я нес еду, там корзина, я на ступени поставил, а тут...» «Прямо на голову мне упал!» Перебила его тетка. «Бух и лежит! Это что же делается-то, а? Люди на голову средь бела дня падают, аж до печенок!»
«Ясно!»
Прогудел, тряся массивными щеками, полицейский.
«Этих двоих в участок. Снять показания».
«Стойте!»
— закричал Ки, когда один из молчаливых спутников полисмена шагнул в его сторону.
«Я знаю вон того мужчину и женщину, что с ним. Они искали профессора и вели себя очень подозрительно. Я их сразу запомнил».
Дрожащий палец ассистента профессора указывал в нашу сторону.
«Тех двоих тоже заберите»,
— мотнул брылами пузатый офицер.
«И позовите мне сюда медиков. Дворник где? Значится так, тело чем-нибудь накрыть, кровь засыпать песком».
Кто-то кинулся искать дворника, а к нам приблизился второй полисмен, рука которого недвусмысленно лежала на пристегнутой к поясу кобуре.
«Следуйте передо мной»,
— мрачно приказал он. «Прямо по этой улице и направо. Шаг не ускорять, не бежать, не останавливаться. Стреляю без предупреждения». Я взглянул на свою спутницу, но та лишь безразлично пожала плечами.
«Пойдемте».
Покорно согласился я. Спорить с вооруженным стражем порядка, да еще и посреди заполненной людьми улицы, было совершенно бессмысленно.